Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы продолжаем с вами разговор на наши любимые темы о душевном, духовном здоровье. И я надеюсь, что на темы, которые нравятся нашим радиослушателям, потому что поступают часто и звонки, и отзывы. Итак, тема нашей сегодняшней передачи, я думаю, что вы о ней сами заявите.
Да, но есть сегодня повод у нас поговорить об одном событии, которое прошло неделю назад. В Иркутске прошел Госсовет, вернее, президиум Госсовета, который был полностью посвящен наркоситуации у нас в стране. Тема мне очень близкая, вот я этим занимаюсь. И так получилось, что я был привлечен к подготовке материалов для этого Госсовета. Я был приглашен на заседание антинаркотической комиссии правительства области, где делал доклад с предложениями об изменениях законодательства для более эффективного оказания помощи наркозависимым. И участвовал в двух круглых столах, которые были организованы сначала областным госнаркоконтролем, а потом госнаркоконтролем Уральского федерального округа. И там мы все новые и новые предложения вносили для этого Госсовета. И я знаю, что наш губернатор Александр Сергеевич Мишарин, он включил очень многое из тех положений, которые мы предлагали, и предложений, внес в свой доклад, с которым он выступал на этом президиуме Госсовета. Но я в нескольких словах скажу, о чем там шла речь, что мы предлагали. Ну, во-первых, невозможно оказание помощи наркозависимым, невозможно организовать никакую реальную систему избавления людей от этой проблемы, от наркозависимости, если не установить ответственность за употребление наркотиков, уголовную ответственность за само употребление наркотиков.
За то, чего прежде, в общем-то, у нас не было, за употребление наркотиков,
нет,
да?
И нет. Не было, угу. И нет. Употреблять или не употреблять наркотики в нашей стране считается личным делом человека. Это его неотъемлемое право и свобода. Вот. Ну и вот результат. У нас по 100 тысяч в год молодежи погибает от наркотиков. Наш губернатор этой проблемой озаботился и вот созвал специальное совещание, где мы рассмотрели возможность применения мер принудительного воздействия на наркозависимых. В чем оно должно состоять? И вот я тогда сказал, что принудительной реабилитации и лечения наркомании быть не может, она может быть только добровольной. Но есть такой период развития болезни, когда сам наркоман не в состоянии прекратить наркотизацию, когда он одержим болезнью, когда он совершает максимум правонарушений, когда разрушается максимально его душа и тело. Вот на этой стадии государство обязано сделать такой этап, первый этап оказания помощи, который будет, допустим, называться этап принудительного прерывания наркотизации. Вот, например, то, чем занимается фонд «Город без наркотиков». Вот они это, правда, называют реабилитацией, но, на мой взгляд, это этап принудительного прерывания наркотизации.
А скажите, вот как это связано будет? То есть уголовная ответственность, как бы сейчас будет говорить об уголовной ответственности за употребление наркотиков и за принудительное прерывание какого-то этапа наркозависимости.
Вот я сейчас я как раз расскажу.
То есть что, его реабилитируют, а потом посадят, что ли?
Нет, не так. Ведь что такое этап принудительного прерывания наркотизации? Принудительное прерывание наркотизации. Это значит, что человек задерживается. Вот если установлен факт употребления наркотиков,
так.
И я настаивал на том, что это просто факт, не надо выяснять, какова степень зависимости. Даже если однократно человек употребил наркотики, после этого он уже другой человек. Он уже качественно изменился. И с большой долей вероятности он станет наркоманом, если он один раз употребил наркотики. Поэтому сам факт употребления наркотиков должен считаться в обществе тяжким общественно опасным деянием и предусматривать серьезную ответственность уголовную за это правонарушение. Какую? Вот мы сейчас ставим наркоманов добровольно с их согласия на учет диспансерный на 5 лет. И в течение этих 5 лет наркоман должен каждый месяц приходить в наркодиспансер на отметку, демонстрировать, что он трезвый и что он не употребляет наркотики.
Это мы как знаем, часто? Как часто он должен приходить?
Каждый месяц.
Каждый месяц. Ежемесячно.
Ежемесячно. Так вот, мы знаем, что эта система не работает, что наркоман просто не ходит. И потом он автоматически забывается наркодиспансером. И о нем могут вспомнить только, когда он придет за справкой на права водительские или на оружие. А я предложил эти 5 лет давать в качестве лишения свободы условно. И вот с этого и начинается. Начинает, мы создаем специальные наркосуды, потому что дел будет много, и обычные суды с ними не справятся. В оперативном порядке решение...
Да, они и так завалены другими.
Да, решение должно выноситься в оперативном порядке. Поэтому специальные наркосуды, которые сразу после задержания предъявляют человеку обвинение, и в течение нескольких дней или недель выносится решение суда. О лишении человека свободы сроком на 5 лет условно. При этом его помещают в специальный карантинный центр, изолятор, где он проходит, если у него сформировалась зависимость, этап естественной детоксикации, когда выводятся из организма сам наркотики и продукты его распада, естественный, то есть не так, как это делается в наших больницах, когда человека глушат психотропными препаратами, а когда он полноценно переживает все проявления...
То есть без медицинских препаратов.
Без медикаментозного воздействия. Угу. Это само по себе, ломка на сухую, так называемая, само по себе это мощное психотерапевтическое воздействие на человека оказывает. И отбивает у него охоту в будущем прикасаться к наркотикам. Зависимость, конечно, все равно сильнее, но память о полноценной ломке физической остается на всю жизнь. Вот. Потом становится возможным полноценная врачебная консультация, психотерапевтическое воздействие, собеседование с клиентом, в котором могут участвовать не только врачи и психологи, но и духовенство, и родственники, и представители правоохранительных органов. Человек на этом этапе узнает, что с ним произошло. Какие претензии к нему у общества и государства, и какую ответственность он понесет. И в связи с этим он в конце этапа должен горячо желать избавиться от наркотической зависимости. Неважно, какая ее степень. Неважно.
Это... И тогда уже получается добровольное,
добровольное, да,
лечение.
Он понимает, что его, на это сподвигли. И если бы не вот эти меры, которые к нему были приняты, он бы и не захотел. А так, слава тебе, Господи, захотел. И он приступает к полноценной реабилитации в течение года в одном из реабилитационных центров.
Значит, которые надо создавать.
Да, эти центры надо создавать. И когда реабилитация заканчивается, оставшиеся 4 года он ходит на ежемесячные отметки, как и все условно осужденные, на специально созданную комиссию ежемесячно, где проходит тестирование аппаратное, там, химическое, психологическая, разъяснительная работа опять-таки ведется с человеком. Выясняется, чем он занимается, где он устроен, как он проводит свободное время и так далее. Конечно, на этот период человек должен быть в известной степени поражен в правах, в том смысле, что у него должен быть запрет на определенные профессии. И люди, находящиеся на этом этапе условного своего заключения, они должны заниматься неквалифицированным трудом, который в нашей стране очень и очень востребован. Вот. Нам нужно поднимать сельское хозяйство, нам нужно
благоустраивать
наши города и так далее. Всем этим могут заниматься как раз вот эти вот люди. И в результате мы получим совсем другого человека. Он будет перевоспитан, потому что это будет система перевоспитания. Если человек однажды прикоснулся к наркотикам, значит, он был плохо воспитан. И мы будем заниматься в течение этих 5 лет перевоспитанием нашей молодежи. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И вот эта сама проблема наркомания может создать у нас очень хороший, эффективный институт воспитательного воздействия на молодежь, вот, который может нам пригодиться и в будущем, даже если, дай-то Бог, у нас проблема наркомании будет снята. И мы благодаря вот этой системе мер уголовной ответственности за употребление наркотиков снизим резко спрос на наркотики. Это обязательно.
Угу.
Угу. Вот. Ну, а что мы получили в итоге на Госсовете? А вся дискуссия на Госсовете свелась к необходимости поголовного тестирования студентов и школьников в обязательном порядке на наркотики. И даже не все разделяли эту точку зрения. Например, Голикова, министр соцздравразвития, она говорит, что нельзя нарушать права людей, и только добровольно можно тестировать. Вот. Ну и в итоге мы получаем вот такую систему, когда 100 тысяч наркоманов у нас в стране, это молодежь наша, погибает от наркотиков.
Ежегодно.
Ежегодно. Что такое тестирование? Это ранняя диагностика. Диагноз – медицинский термин, и он подразумевает дальнейший лечебный процесс. Если никто не будет лечить, то тогда диагностика не имеет смысла. Ну, узнал человек о том, что у него рак четвертой степени. Сказал спасибо, я пошел. А лечиться? А спасаться? Ты ж погибнешь. А ему никто ничего не предлагает. Ему сказали, у вас просто рак, до свидания. Так вот, с этой ранней диагностикой то же самое. Никаких мер воздействия на человека по существующему законодательству нет. Его по закону нельзя ни из школы, ни из института отчислить. И даже никто не имеет права знать, что это он дал положительный результат, потому что все анонимно. Вот. Поэтому, конечно, это все ну, просто профанация. Тестирование ради тестирования нужно только тем, кто будет потом заказывать и закупать аппараты для экспресс-диагностики, которые стоят 140 тысяч рублей сейчас каждый, а заказывать их наверняка будут по полмиллиона за каждый. Разница пойдет в карман медицинским чиновникам. Вот. Это уже отработанная схема. И мы прекрасно знаем, как бессмысленные проекты не только в здравоохранении, а вообще во всем нашем хозяйстве, как они набивают карманы чиновникам. Из всего, что мы сказали, вытекает целый ряд оргвыводов. Нужно создавать для всего, о чем мы сказали, инфраструктуру. Нужно создавать вот эти карантинные центры, где человек в течение 3 недель будет проходить этап принудительного прерывания наркотизации. А нужно создавать реабилитационные центры.
То есть базы.
Да.
Такие базовые предприятия. Предприятия, скорее, а центры.
Да. Какие? Вопрос, какие центры? Что мы имеем на сегодняшний день в плане реабилитационных центров? Ну, например, у нас в области. Мы имеем ни одного государственного центра, 0 государственных центров, 2 православных центра и более 60 сект религиозных, которые занимаются реабилитацией наркозависимых. Из чего будем выбирать?
Ну, казалось бы, вот такое.
Ну, казалось бы, если этим будет заниматься государство, значит, центр должен быть государственным. Ну, хорошо. Угу. И вот мы видим, что сейчас у нас пытаются Министерство здравоохранения под эгидой правительства области, губернатора создать государственный реабилитационный центр. Угу. Сначала попытались это сделать в городе Волчанске. Общественность этого города возмутилась. Они не захотели иметь у себя под боком, как они выразились, наркопритон. Хотя там есть здание, которое в областном находится в ведении, на балансе правительства области, все. А нет, и там председатель Думы и глава администрации, они подписались под протестом общественности. Хорошо, перенесли в город Карпинск. И там то же самое. И там общественность не хочет. Вот сейчас возникает какой-то третий, вероятно, вариант. Но, может быть, изменить саму парадигму создания центров? Я могу, допустим, сказать, как это было у нас, когда мы создавали наш православный реабилитационный центр. Вот сам православный приход – это место, которое считается ну, в городе самым святым, самым чистым в духовном плане. И если православный священник, настоятель прихода, принимает решение создать на своей базе реабилитационный центр, то возмущения не будет. Нет, там к отцу Сергию подходили и говорили, а как это вот то, так вот тут наркоманы будут жить? А он говорит, да не беспокойтесь, все будет хорошо. Мы знаем,
берем на себя.
Да, мы знаем, что мы делаем, здесь все будет хорошо. И все. И мы без всяких препятствий мы создали этот центр. И в черте города уже 10 лет существует реабилитационный центр для наркозависимых.
И все и только рады. Он не стал притоном.
Он не стал притоном. Это невозможно по определению. Потому что это православный реабилитационный центр.
Под боком у храма.
Да. И вся городская общественность очень удовлетворена тем, что в городе существует вот такой центр, который к самому городу привлек огромное внимание у нас по стране, потому что реабилитацию проходят люди отовсюду. У церкви есть доверие общества. Поэтому, основываясь на ее авторитет, можно создавать центр. Но мы уже сейчас понимаем, что центры не могут быть только государственными и только общественными. Потому что наше государство с его системой наркологической помощи, оно ему, в общем-то, в плане психотерапии, которая является главным средством воздействия на этапе реабилитации, что-то серьезное предложить пока нечего. А вот церкви есть что предложить. Поэтому реабилитационный центр должен быть общественно-государственным. Общественным с государственной поддержкой. Вот тогда, уже имея существующий отработанный опыт и реабилитационных технологий, и технологии создания реабилитационного центра с нуля, мы можем создавать эти реабилитационные центры. Ничего изобретать не надо, все уже есть. Угу. Нужна только государственная поддержка. Да, конечно, финансовая, материальная, всякая. И поддержка специалистами, потому что в работе реабилитационных центров должны участвовать не только православные врачи-организаторы и православные священники, но и клинические психологи, психологи, социальные работники и так далее. Там должно быть много профессий. Там так прилично должен быть штат работников. Вот. И главное, что штатное расписание само уже составлено, оно есть, готовое на документе. Его только возьми и узаконь.
Да и методы тоже, в общем-то, методики разработаны.
Конечно, каждый общественно-государственный центр должен проходить государственное лицензирование. То есть он должен соответствовать определенным требованиям, которые предъявляет государство к общественным организациям, чтобы те функционировали. Если речь идет об оказании помощи наркозависимым, наркомания – это заболевание, употребление наркотиков – это преступление, да, и за него человек несет уголовную ответственность. Угу. Но употребление наркотиков приводит к заболеванию, к наркомании. И заболеванием у нас занимаются медики. Поэтому медицинский компонент, медицинская составляющая на этапе реабилитации должна быть обязательно. Если ее нет, реабилитационный центр не может существовать на территории Российской Федерации. Тогда непонятно, какие манипуляции производят с сознанием и психикой этого человека. Вот. И это должно тоже быть узаконено. Тогда все существующие уже реабилитационные центры должны пройти через вот эту систему государственного лицензирования. Обязательного, не добровольного, как это сейчас. Угу. Потому что если добровольно, ну и пожалуйста, я не буду лицензироваться, у меня и так все хорошо. Угу. Вот. А обязательного. И тогда у нас те, кто занимается разрушением психики наркоманов окончательным, они просто уйдут с этой площадки, их не будет. А вместо них будут появляться те, кто пройдет систему подготовки специалистов. Ведь невозможно создавать одними и теми же людьми бесконечное количество, даже два подобных центра, филиалы открывать. Вот, например, ни меня, ни отца Сергия на филиал подвижника уже не хватит. Это новая, серьезная работа.
Структура новая.
Да, которой должен заниматься другой человек, но подготовленный. Угу. И вот необходима система подготовки кадров, которой сейчас нет. У нас для реабилитации наркозависимых никто не готовит никого, никаких специалистов.
Да вообще никто этой проблемой не занимается.
Это значит, что нужно создавать кафедры реабилитационных технологий и психотерапии зависимости.
При медицинских медакадемиях. Заведениях.
Да, и это проще простого. Есть методические разработки. Тот материал, который накоплен в подвижнике, его хватит на докторскую диссертацию. И можно спокойно это преподавать и студентам, которые уже накануне выпуска находятся, и врачам на факультетах повышения квалификации. И тогда мы получим огромное количество специалистов по всей стране, которые будут заниматься по тем технологиям, которые уже разработаны, созданием новых реабилитационных центров.
Скажите, а вот вообще вот вы верите, что дело вообще может сдвинуться с места по поводу создания вот таких вот центров? Потому что, ну, раз вот такое вот отношение государственное, президиума Госсовета было в Иркутске, и вообще, как показывает опыт, значит, не особенно заинтересованы государственные структуры в этом. Вообще, а как может развиваться вот картина, так сказать, в дальнейшем?
Вы знаете, человек ленив по своей сути. Ленивые и те, кто работает в нашем правительстве. Каждого человека, чтобы он что-то доброе делал, нужно подпинывать. У него должен обязательно быть внешний стимул. Вот. И наше общество может стать очень хорошим стимулом для нашего правительства, чтобы оно хорошо работало, чтобы оно думало и заботилось о нашей молодежи, о нашем будущем. Это наше конституционное право, которое мы должны реализовать. Если мы перестанем спать, мы, это вот родители наших детей.
Ну, это общественность.
Это вся наша общественность.
Родительская общественность.
Да, родительская и другая общественность, которая в этом заинтересована. Если мы создадим нормальное общественное движение, без всяких, знаете, без всякой агрессии к нашему государству, без всякой неконструктивной критики его, просто пользуясь своими законными правами, мы можем изменить ситуацию в стране и понудить наше правительство работать в наших интересах. Понудить наших избранников, которых мы избирали, создавать нужные нам законы. В этом смысле я оптимист. А вот то, что вы сказали, это имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, к теме Форсайта.
Теме Форсайт «Детство 2030».
Да, «Детство 2030». Мы видим, что далеко не все наши слушатели разделяют нашу позицию. И вот мы с вами получили письмо, где один из наших слушателей высказывает свои сомнения и сделал нам целый ряд замечаний по поводу прошлой передачи. Так вот, я должен сказать следующее. Продолжают с недоверием относиться к группе методологов, которые разработали этот прогноз, и все еще находятся под воздействием тех статей, передач и так далее, которые вышли в эфир и были опубликованы на тему Форсайта. Если верить методологам,
но они показали как бы объективную картину, которая ожидается к 2030 году.
Да, вот смотрите, вот Госсовет закончился. Вот мы видим, что судьба наркомана не интересует никого. Наркоман как таковой никого не интересует, он списанный материал. Интересует только то, что можно выжать еще из этой проблемы в качестве денег. Значит, мы видим, что наше государство не заинтересовано в том, чтобы радикально решить эту проблему. А об этом говорят методологи в своем Форсайте. Они говорят, что наши дети никому, кроме нас, не нужны. И они говорят, что только родители, объединившиеся в организованные многочисленные родительские сообщества, способны изменить прогноз, способны разговаривать с государством на равных, пользуясь своим конституционным правом, закрепленным 3-й статьей Конституции. Вот тогда мы можем спасти наших детей, общество и государство. А иначе, вероятно, нет. И здесь вот автор письма говорит, что на выставке в Шанхае международной наша страна выставила этот Форсайт в качестве некоего выставочного образца, что вот это некое достижение России в плане разработок на будущее. Да ничего подобного. Я лично разговаривал с организатором выставки в Шанхае, одним из организаторов. И он рассказал, как этот проект, как этот Форсайт попал на выставку. Просто нечего показывать. Нашей стране нечего показать в качестве социальных разработок на каких-то выставках вот таких специализированных. Угу. Сам наш стенд был оформлен в плане дизайна настолько безобразно, что отпугивал посетителей выставки. И нужно было хоть что-то еще такое внести, что отражало бы хоть немножечко работу кого-то над социальным положением у нас в стране. И ничего другого не нашлось. Вот их разыскали, этих методологов, и говорят, давайте мы ваш проект, который вы на общественную палату представляли, и от которого общественная палата открестилась на самом деле. К нему крайне враждебно и агрессивно относится наше правительство, к этому Форсайту. А попросили, потому что ничего другого не было, на выставку-то. Это был стыд и позор. И сами организаторы этой выставки говорят, это стыдище было страшное, когда иностранцы подходят и видят, какое мы сами себе рисуем будущее. Вот. Но то, что сделали методологи, это ведь это же правда. Но посмотрите, мы можем сколько угодно обвинять правительство, там, президента, методологов, международные там, какие-то эти вот международные организации, которые хотят разрушить нашу страну и так далее. Но, простите, кто заставляет наших женщин делать по 8 миллионов абортов в год? Какие международные валютные фонды? Или какие правительства заставляют это делать? Кто заставляет напиваться каждую неделю до чертиков наших мужиков? Правительство, что ли? Кто заставляет наших родителей наплевать на своих детей и не заниматься их воспитанием? Кто заставляет наших женщин идти работать, забывая про то, что они матери? Кроме них никто не будет их детей воспитывать. Вот, поэтому мы же получили это в виде конкретных фактов. Если российские родители уделяют своим детям в среднем 15 минут в сутки, это факт, то тогда о чем говорить? Кому претензии предъявлять?
Так это в среднем.
Да. Кому претензии предъявлять? Вот. Методологам, что ли? Да нет, методологи сделали честно свой труд. Они показали, что вот в результате такого нашего внутреннего состояния, в котором мы сейчас находимся, что с нами будет через 20 лет.
Ну, конечно, не видеть это и говорить о том, что все виноваты вокруг, это, мне кажется, самый такой простой вариант.
Вот понимаете? Православный человек, человек с православным самосознанием, он никогда не пеняет ни на кого и ни на что вне
себя.
Да, на себя
должен обратить внимание.
Он понимает, что все, что он получает по своим грехам. И кается. Каждому человеку сейчас в нашей стране нужно осознать, что то, что происходит в нашей стране, происходит по нашей вине, по нашему безделью, по нашей беспринципности, по нашей лени, по нашей тупости просто, понимаете, такой социальной. Вот. И, конечно, отголоски в нашей православной общественности еще будут. И это не единственное критическое письмо. И в интернете на интервью, которое я дал одному из журналистов, вышло несколько критических статей, где говорят о том, что вот, пожалуйста, методологи уже охмурили православных, и сейчас будут пользоваться тем, что они сотрудничают с православной общественностью, с родительскими сообществами, будут с их помощью, с помощью православных продвигать свой ужасный проект.
Так, ну что они будут продвигать проект? Это прогнозы, так сказать.
Да они ничего не будут продвигать.
И что они сделают? А что они там всем головы
это группа людей, они ничего не могут изменить,
да,
в нашей стране.
Да, они ничего не смогут сделать.
Им этот проект никто не заказывал. Вот как многие говорят, что кто-то там из общественной палаты. Да нет, просто...
Как раз и общественная палата относится,
да,
к этому проекту.
Просто это частная инициатива одного из членов общественной палаты, женщины, которая дала денег на эту разработку.
Которая не может видеть все это безобразие.
Да, и все, и больше ничего. Мы просто еще раз увидели, на что способны наши средства массовой информации. Вот как раз как можно
раздуть,
заморочить
это,
мозги православным с их такой агрессией по отношению ко всему окружающему, чтобы раздолбать этот Форсайт.
Хорошо. Значит, вот наш слушатель, он как раз говорит о том, что вот об этом семинаре, или как там, совещание,
да,
которое проходило в Звенигороде. Так ведь на этом совещании присутствовало как общественность родительская, как общественность всякая разная другая, как представители, ну, я не знаю, может, возможно, каких-то правительственных кругов, духовенства,
да,
православный люд. И что, так да, сказать, ведь как они восприняли вообще вот это вот Форсайт?
Да, ну, там произошел вот этот перелом. Все были в отношении Форсайта воспитаны средствами массовой информации.
Негативно.
Все очень агрессивно к этому относились.
До вот этого
До начала работы
семинара.
Когда мы познакомились с самим Форсайтом, когда произошла его презентация, мы поняли, что на самом деле происходит. У нас была масса вопросов. У нас еще оставалась масса скепсиса и недоверия к разработчикам Форсайта.
Задавали
вопросы. Но в процессе работы мы преодолели и это. И там ведь были люди, ну не мне чита.
Ну и все и представители родительских комитетов
тоже были. Да, там был, например, игумен Георгий Шестун. Это известный ученый, богослов, гуманитарий. Это мыслитель, настоящий русский мыслитель, угу. которого на Микине не проведешь.
Религиозный мыслитель.
Да. И он с благодарностью пожал руку Петрову, автору, руководителю этой группы методологов, и сказал спасибо за такую серьезную работу. Вот. И он говорит, хорошо, что этот прогноз сделали люди неправославные. Вот. А люди такие вот незаинтересованные, холодные прагматики. Ну, как академик Моисеев, царствие ему небесное, когда-то сделал чисто математический прогноз, будучи неверующим человеком, а так непредвзято, чистая математика, что при том развитии технологий, которые сейчас есть, при тех темпах развития, техногенная катастрофа, которая закончит историю цивилизации, произойдет около 2030 года. Все ужаснулись, все испугались, ему тогда никто не поверил, а это в 99-м году было.
Угу.
Вот это вот его опубликованный его прогноз. Никто не поверил. Немцы и американцы сделали свои расчеты, подобные ему. И разница только на 5-10 лет. Поэтому сейчас мы стоим и держим в руках вот эти прогнозы и ненавидим...
И не техногенные, а уже, так сказать, наши человеческие.
Да, и ненавидим и не доверяем тем, кто эти прогнозы сделал. Вместо того, чтобы сейчас взглянуть в себя внутрь и понять...
И что-то предпринять.
И понять, что нам нужно свою жизнь менять сейчас радикально. Нам нужно становиться другими людьми. А иначе нас просто не будет. Ведь... Мы живем в Богом созданном мире. И тем, как мы сейчас живем, мы идем против Бога. У нас совершенно богопротивное устройство и государство, и общество. И поэтому нет греха без наказания. И мы говорим, что этот проект не учитывает Бога. Да, Господи, Боже мой. Мы никогда не учитываем Бога и всегда получаем все эти наши социальные катастрофы. Мы забыли про Бога и получили...
Мы просто потом удивляемся, от чего это и почему. Ну, потому что люди часто очень неверующие, атеисты.
Да. Ведь о революции это предупреждали. О революции 17-го года предупреждали, что закончится революцией. Никто не верил. А нападение Гитлера на Советский Союз предупреждали, никто не верил. О том, что возможны техногенные катастрофы на атомных электростанциях, академик Сагдеев предупреждал за много лет, что мы так построили свои атомные электростанции в Советском Союзе, в пойме рек, что если на них начнутся техногенные катастрофы от износа оборудования, то мы заразим радиацией всю страну по рекам. И когда он сделал свой доклад, этот доклад был отвергнут, он застрелился, он покончил с собой. И мы получили Чернобыль.
Вскоре.
Да.
Если говорить о техногенных катастрофах, то это еще, очевидно, не конец.
А в Форсайте там говорится, что, допустим, нефтепровод и газопровод «Дружба» был построен в середине 70-х годов. Он уже давно выработал свой ресурс. А это один из основных газопроводов, по которым поступает наш газ в Европу. Чтобы его сейчас реконструировать, нужно три бюджета страны. Кто это будет делать? Но тогда мы просто сидим и ждем, когда мы получим техногенную катастрофу. Поэтому нам надо свое болезненное...
Нам надо повнимательнее в себя всматриваться.
Да, болезненное самолюбие свое надо сворачивать потихонечку и прислушиваться к тем рекомендациям, которые нам дают люди, пусть не разделяющие наши религиозные взгляды, но все-таки профессионально занимающиеся своим делом.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу беседу. Я хочу напомнить, что в ней принимал участие врач-психотерапевт, руководитель Центра подвижников в городе Полевском Вячеслав Владимирович Боровских. До свидания, спасибо.
Всего доброго.